«А что, мол, такое? Из-за чего нам биться?» «А из-за того, — отвечает, — что тут страсть, что сейчас почнется, и все господа непременно спятятся, а лошадь который-нибудь вот из этих двух азиатов возьмет». «Что же они, — спрашиваю, — очень, что ли, богаты?» «И богатые, — отвечает, — и озорные охотники. Они свои большие косяки гоняют и хорошие, заветные лошади друг другу в жизни не уступят. Их все знают. Этот брюхастый, что вся морда облуплена, это называется Бакшей Атучев, а худищий, что одни кости ходят, Чепкун Емгурчеев. Оба злые охотники, и ты только смотри, что они за потеху сделают». Я замолчал и смотрю. Господа, которые за кобылицу торговались, уже отступились от нее и только глядят. А те два татарина друг дружку отпихивают и все хана Джангара по рукам хлопают, а сами за кобылицу держатся и все трясутся да кричат. Один кричит: «Я даю за нее, кроме монетов, еще 5 голов, значит, 5 лошадей». А другой вопит: «Врет твоя морда, я даю 10». Бакшей Атучев кричит: «Я даю 15 голов, а Чепкун Емгурчеев — 20, Бакшей — 25, а Чепкун — 30, а больше ни у того, ни у другого видно уже нет. Чепкун крикнул 30, и Бакшей дает тоже только 30, а больше нет, но зато Чепкун еще в придачу седло сулит, а Бакшей — седло и халат, и Чепкун халат скидает, больше опять друг друга им нечем одолевать». Чепкун крикнул: «Слушай меня, хан Джангар, я домой приеду, я к тебе свою дочь пригоню. И Бакшей тоже дочь сулит, а больше опять друг друга нечем пересилить». Тут вдруг вся татарва, кое тут это торговище зрели, заорали, загалдели по-своему. Их разнимают, чтоб до разорения друг друга не довели. Тормошат их, Чепкуна и Бакшея в разные стороны, в бока их тычут, уговаривают. Я спрашиваю соседа: «Скажи, пожалуйста, что это такое у них теперь пошло?» «А вот видишь, — говорит, — этим князьям, которые их разнимают, им Чепкуна с Бакшеем жалко, что они очень заторговались, так вот они их разлучают, чтобы опомнились и как-нибудь друг дружке честью кобылицу уступили». «Как же, — спрашиваю, — можно ли, чтобы они друг дружке ее уступили, когда она обоим им так нравится? Этого быть не может». «Отчего же? — отвечает. — Азиаты — народ рассудительный и степенный. Они рассудят, что зачем напрасно имение терять, и хану Джангару дадут, сколько он просит, а кому коня взять, с общего согласия на перепор пустят». Я любопытствую: «Что ж, мол, такое это значит на перепор?» А тот мне отвечает: «Нечего спрашивать. Смотри, это видеть надо, а оно сейчас начинается». Смотрю я и вижу, что и Бакшей Атучев, и Чепкун Емгурчеев оба будто стешали, и у тех своих татар-мировщиков вырываются, и оба друг к другу бросились, подбежали и по рукам бьют.
«Сгода, дескать, поладили». И тот то же самое отвечает: «Сгода, поладили». И оба в раз себя и халаты долой, и бешметы, и чевики сбросили, ситцевые рубахи сняли, и в одних широких полосатых портищах остались. И плюх один против другого, сели на землю, как курахтаны степные, и сидят. В первый раз мне эткое диво видеть доводилось, и я смотрю, что дальше будет. А они друг дружке левые руки подали и крепко их держат, ноги растопырили, и ими друг дружке следами в следы уперлись и кричат: «Подавай!» Что такое они себе требуют подавать, я не предвижу, но те татарвата из кучки отвечают: «Сейчас, батька, сейчас!» И вот вышел из этой кучки татарин старый, степенный такой, и держит в руках 2 здоровые нагайки, и сравнял их в руках, и кажет всей публике, и Чепкуну за Бакшеем: «Глядите, — говорит, — обе штуки ровные». «Ровные! — кричат татарва. — Все мы видим, что благородно сделаны, плети ровные. Пусть садятся и начинают». А Бакши и Чепкун так и рвутся, за нагайки хватаются. Степенный татарин и говорит им: «Подождите». И сам им эти нагайки подал.
одну чепкуну, а другую бакшею, да ладошками хлопает тихо, раз, два и три. И только что он в третий хлопнул, как бакшей стегнет изо всей силы чепкуна на гайку через плечо по голой спине, а чепкун таким самым манером на ответ его. Да и пошли этак один другого потчевать, в глаза друг другу глядят, ноги в ноги с литками упираются и левые руки крепко жмут, а правыми с нагайками порются. Ух, как они знатно поролись! Один хорошо черкнет, а другой еще лучше. Глаза-то у обоих даже выстолбенили, и левые руки замерли, а ни тот, ни другой не сдается. Я спрашиваю у моего знакомца, что же это, мол, у них стало быть, вроде как господа на дуэль, что ли, выходят? Да, отвечает, тоже такой поединок, только это, говорит, не насчет чести, а чтобы не расходоваться. И что ж, говорю, они этак могут друг друга долго сечь? А сколько им, говорит, похочется и сколько силы станет? А те все хлещутся, а в народе за них спор пошел. Одни говорят, чепкун бакшея перепорет, а другие спорят, бакшея чепкуна перебьет. И кому хочется, об заклад держат. Те за чепкуна, а те за бакшея, кто на кого больше надеется. Поглядят им с познанием в глаза и в зубы, и на спины посмотрят, и по каким-то приметам понимают, кто надежнее, за того и держит. Человек, с которым я тут разговаривал, тоже из зрителей опытных был и стал сначала за бакшея держать, а потом говорит: «Ах, квит, пропал мой двугривенный, чепкун бакшея собьет». А я говорю: «Почем то знать? Еще, мол, ничего не можно утвердить. Оба еще ровно сидят». А тот мне отвечает: «Сидят-то, говорит, они еще оба ровно, да не одна в них повадка». Что ж, говорю, по моему мнению, бакшей еще ярче стегает. А вот то, отвечает, и плохо. Нет, пропал за него мой двугривенный, чепкун его запорит. Что это, думаю, такое за диковина? Как он непонятно, этот мой знакомец, рассуждает. А ведь он же, размышляю, должно быть в этом деле хорошо понимает практику, когда об заклад бьется. И стало мне, знаете, очень любопытно, и я к этому знакомству пристаю. «Скажи, — говорю, — милый человек, отчего ты теперь за бакшея опасаешься?» А он говорит: «Эка ты, пригородник глупый, ты гляди, — говорит, — какая у бакшея спина!» Я гляжу, ничего, спина этакая хорошая, мужественная, большая и пухлая, как подушка. «А видишь, — говорит, — как он бьет?» Гляжу, я вижу тоже, что бьет яростно, даже глаза на лоб выпилил, и так его как ударит, так сразу до крови и режет. Ну, а теперь сообрази, как он нутрем действует. Что же, мол, такое нутрё? Я вижу одно, что сидит он прямо, и весь рот открыл, и воздух в себя шибко забирает. А мой знакомец и говорит: «Вот это-то и худо. Спина велика, по ней весь удар просторно ложится. Шибко бьет, запыхается, а в открытый рот дышит, он у себя воздухом все нутро пережжет. Что же, спрашиваю, стало быть, чепкун надежнее?» «Непременно, — отвечает, — надежнее. Видишь, он весь сухой, кости в одной коже держатся, и спиночка у него, как лопата коробленная. По ней ни за что по всей удар не падет, только местечками. А сам он, зри, как бакшея с прохвала поливает, не чистит, а с повадочкой, и плеть сразу не отхватывает, а под нею кожа напухать дает. Вон она от этого спина-то у бакшея вся и вздулась, и как котел посинела, а крови нет, и вся боль у него теперь в теле стоит. А у чепкуна на худой спине кожечка, как на жареном поросенке, трещит, прорывается, и оттого у него вся боль кровью сойдет, и он бакшея запорит. Понимаешь ты это теперь?» «Теперь, — говорю, — понимаю. И точно, тут я всю эту азиатскую практику сразу понял и сильно ею заинтересовался. Как в таком случае надо полезнее действовать? А еще самое главное, — указывает мой знакомец, — замечай, — говорит, — как этот проклятый чепкун хорошо мордой такту соблюдает. Видишь, стегнет и на ответ сам вытерпит, И соразмерно глазами хлопнет. Это легче, чем пялить глаза, как бакшей пялит. И чипкун зубы стиснул и губы прикусил. Это тоже легче. От того, что в нем через эту замкнутость излишнего горения внутри нет. Я все эти его любопытные приметы на ум взял и сам вглядываюсь и в чипкуна, и в бакшея, и все мне стало самому понятно, что бакшей непременно свалится, потому что у него уже и глазища совсем обостолопили, и губы веревочкой собрались, и весь оскал открыли. И точно, глядим, бакшей еще раз 20 чипкуна стеганул, и все раз отразу слабее, да вдруг бряк назад и левую чипкуновую руку выпустил, а свою правую все еще двигает, как будто бьет, но уже без памяти, совсем в обмороке. Ну тут мой знакомый говорит: «Шабаш, пропал мой двугривенный». Тут все и татары заговорили, поздравляют чипкуна, кричат: «Ай, башка, чипкун Емгурчеев! Ай, умная башка! Совсем пересек бакшея! Садись, теперь твоя кобыла!» А сам хан Джангар встал с кошмы и похаживает, а сам губами шлепает и тоже говорит: «Твоя, твоя, чипкун, кобылица! Садись, гони, на ней отдыхай!» Чипкун и встал. Кровь струит по спине, а ничего, виду болезни не дает, положил кобылице на спину свой халат и бешмет, а сам на нее брюхом вскинулся и таким манером поехал, и мне опять скучно стало. Вот, думаю, все это уже и кончилось, и мне опять про свое положение в голову полезет, а мне страх, как не хотелось про это думать. Но только спасибо, мой тот знакомый человек говорит мне: «Подожди, не уходи, тут непременно что-то еще будет». Я говорю: «Чему же еще быть? Все кончено». «Нет, — говорит, — не кончено. Ты смотри, — говорит, — как хан Джангар трубку жжет. Видишь, палит. Это он непременно еще про себя что-нибудь думает, самое азиатское». «Ну, а я себе думаю: ах, если еще что-то будет в этом самом роде, то уж было бы только кому за меня заложиться, а уж я не спущу». И что же вы изволите полагать? Все точно так и вышло, как мне желалось. Хан Джангар трубку палит, а на него из чищобы гонит еще татарчонок, и уже этот не на такой кобылице, какую чипкун с мировой у бакшея взял, а караковый жеребенок, какого и описать нельзя. Если вы видели когда-нибудь, как по меже в хлебах птичка-карастель бежит, по-нашему по-орловски дергач зовется, крыла он растопырит, а зад у него, не как у прочих птиц, не распространяется по воздуху, а вниз висит, и ноги к низу пустит, точно они ему не надобны, настоящее выходит, будто он едет по воздуху. Вот и этот новый конь на эту птицу подобно точно не своей силой несся. Истинно не солгу, скажу, что он даже не летел, а только земли за ним сзади прибавлялось. Я этакой легкости сроду не видал и не знал, как сего конька и ценить, на какие сокровища и кому его обречь, какому королевичу, а уж тем паче никогда того не думал, чтобы этот конь мой стал. «Как он ваш стал?» — перебили рассказчика удивленные слушатели. «Так-с. Мой, по всем правам мой, но только на одну минуту. А каким манером, извольте про это слушать, если угодно». Господа по своему обыкновению начали и на эту лошадь торговаться. И мой ремонтер, которому я дитя подарил, тоже встрял. А против них, точно ровнее им, взялся татарин Савакирей, этакой коротыш небольшой, но крепкий, верченый, голова бритая, словно точеная, и круглая, будто молодой качешок крепонькой, а рожа, как морковь красная, и весь он будто огородина какая здоровая и свежая. Кричит: «Что, — говорит, — по пустому карман терять нечего? Клади, кто хочет, деньги за руки, сколько хан просит, и давай со мною пороться, кому конь достанется». Господам, разумеется, это не пристало, и они от этого сейчас в сторону. Да и где им с этим татарином сечься, он бы погано их всех перебил. А у моего ремонтера тогда и денег-то не очень густо было, потому что он в Пензе опять в карты проигрался, а лошадь ему, я вижу, хочется. Вот я его сзади дернул за рукав, да и говорю: «Так и так, мол, лишнего сулить не надо, а что хан требует, то дайте, а я с Вакиреем сяду потягаться на мировую». Он был не хотел, но я упросил. Говорю, сделайте такую милость, мне хочется. Ну, так и сделали.
Вы с этим татарином, что же, секли друг друга?
Да-с, тоже таким манером попоролись на мировую, и жеребенок мне достался.
Значит, вы татарина победили?
Победил-с, не без труда, но пересилил его.
Ведь это должно быть ужасная боль.
Как вам сказать? Да вначале есть, и даже очень чувствительно, особенно потому, что без привычки. И он, этот Савакирей, тоже имел сноровку на опух бить, чтобы кровь не спущать. Но я против этого его тонкого искусства свою хитрую сноровку взял. Как он меня хлобыснет, я сам под ногой к спиной поддерну и так приноровился, что сейчас шкуру себе и сорву, таким манером и обезопасился, и сам этого Савакирея запорол.
Как запороли? Неужто совершенно до смерти?
Да-с, он через свое упорство да через политику так глупо себя допустил, что его больше и на свете не стало». Отвечал добродушный и бесстрастный рассказчик, и, видя, что слушатели все смотрят на него, если не с ужасом, то с немым недоумением, как будто почувствовал необходимость пополнить свой рассказ пояснением.
«Видите, — продолжал он, — это стало не от меня, а от него, потому что он во всех рынь-песках первый батырь считался, и через эту амбицию ни за что не хотел мне уступить». Хотел благородно вытерпеть, чтоб позора через себя на азиатскую нацию не положить, но сам лел беднячок и против меня не вытерпел, верно потому, что я в рот грош взял. Ужасно это помогает, и я все его грыз, чтобы боли не чувствовать, и для рассеянности мыслей в уме удары считал, так мне и ничего.
«И сколько ж вы насчитали ударов?» – перебили рассказчика.
«А вот, наверное, этого сказать не могу-с. Помню, что я сосчитал до 200, до 82, а потом вдруг покачнуло меня вроде обморока. Я избился на минуту и уже так без счета пущал. Но только Савакирей тут уж вскоре последний разок на меня замахнулся, а уж ударить не мог. Сам как кукла на меня вперед и упал. Посмотрели, а он мертвый. Тьфу ты, дурак этакий! Да чего дотерпелся? Чуть я за него во строк не попал. Татарва, те ничего. Ну, убил и убил. На то такие были кондиции, потому что и он меня мог засечь. Но свои, наши русские, даже досадно, как этого не понимают, и взъелись. Я говорю, ну вам что такого? Что вам за надобность? Как, говорят, ведь ты азиата убил. Ну так что же, мол, такое, что я его убил? Ведь это дело любовное. А разве лучше было бы, если бы он меня засек? Он, говорят, тебя мог засечь, и ему ничего, потому что он иновер. А тебя, говорят, по христианству надо судить. Пойдем, говорят, в полицию. Ну, я себе думаю, ладно, братцы, судите ветра в поле. А как, по-моему, полиция, нет ее ничего вреднее, то я сейчас шмык за одного татарина, да за другого, шепчу им. Спасайте, князья, сами видели, все это было на честном бою. Они сжались и пошли меня друг за дружку перепихивать и скрыли.
То есть, позвольте, как же они вас скрыли?
Совсем я с ними бежал в их степи.
В степи даже?
Да-с, в самые рынь-пески.
И долго там провели?
Целые 10 лет. 23 лет меня в рынь-пески доставили, по 34-му году я оттуда назад убежал.
Что же, вам понравилось или нет в степи жить?
«Нет, что же там может нравиться? Скучно и больше ничего.
А только раньше уйти нельзя было».
«Отчего ж? Держали вас татары в яме или караулили?»
«Нет, они добрые. Они этого неблагородства со мною не допускали, чтобы в яму сажать или в колодки, а просто говорят, ты нам, Иван, будь приятель». «Мы, говорят, тебя очень любим, и ты с нами в степи живи, и полезным человеком будь, коней нам лечи и бабам помогай».
«И вы лечили?»
«Лечил. Я так у них за лекарей был, и самих их, и скотину всю, и коней, и овец, всего больше жен ихних татарок пользовал».
«Да разве вы умеете лечить?»
«Как бы вам это сказать? Да ведь в этом какая ж хитрость? Чем кто заболит?» «Я сабуру дам или колганного корня, и пройдет,
А собору у них много было. В Саратове один татарин целый мешок нашел и привез, да они до меня не знали, к чему его определить.
И обжились вы с ними?
Нет, постоянно назад стремился.
И неужто никак нельзя было уйти от них?
«Нет, отчего ж? Если бы у меня ноги в своем виде оставались, так я, наверное, давно бы назад в отечество ушел».
«А у вас что же с ногами случилось?»
«Почетинен я был после первого раза».
«Как это? Извините, пожалуйста, мы не совсем понимаем, что это значит, что вы были подщетинены».
«Это у них самое обыкновенное средство. Если они кого полюбят и удержать хотят, а тот тоскует или попытается бежать, то и сделают с ним, чтобы он не ушел. Так и мне, после того, как я раз попробовал уходить, да сбился с дороги, они поймали меня и говорят: «Знаешь, Иван, ты, говорят, нам будь приятель, и чтобы ты опять не ушел от нас, мы тебе лучше пятки нарубим и малость щетинки туда пихнем». Ну и испортили мне таким манером ноги, так что все время на карачках ползал.
Скажите, пожалуйста, как же они делают эту ужасную операцию?
Очень просто. Повалили меня на землю человек 10 и говорят: «Ты кричи, Иван, погромче кричи, когда мы начнем резать, тебе тогда легче будет». И сверх меня сели, а один такой искусник из них в одну минуточку мне на подошвах шкурку подрезал, да рубленной коневьей гривы туда засыпал, и опять с этой подсыпкой шкурку завернул и стрункой зашил. После этого тут у меня точно дён несколько держали руки связавши. Все боялись, чтобы я себе ран не навредил и щетинку гноем не вывел. А как шкурка зажила, и отпустили. Теперь говорят: «Здравствуй, Иван, теперь уж ты совсем наш приятель, и от нас отсюда никогда не уйдешь». Я тогда только встал на ноги, да и бряк на землю. Волос-то этот рубленый, что под шкурой в пятках зарос, так смертно больно в живое мясо кололся, что не только шагу ступить невозможно, а даже устоять на ногах средства нет. Сроду я не плакивал, а тут даже в голос загласил: «Что же это, говорю, вы со мною, азиаты проклятые, устроили? Вы бы меня лучше аспиды совсем убили, чем эдак целый век таким калекой быть, что ступить не могу». А они говорят: «Ничего, Иван, ничего, что ты по пустому делу обижаешься?» «Как же, говорю, это пустое дело, так человека испортить, да еще чтобы не обижаться?» «А ты, говорят, приноровись, прямо-то на следки не наступай, а раскорячком на косточках ходи». «Тьфу вы, подлецы, думаю я себе, и от них отвернулся и говорить не стал, а только порешил себе в своей голове, что лучше уж умру, а не встану, мол, по вашему совету раскорякую на щиколотках ходить. Но потом полежал, скука смертная одолела, и стал приснаравливаться, и мало-помалу пошел на щиколотках ковылять. Но только они надо мной через это немало не смеялись, а еще говорили: «Вот и хорошо, Иван, ходишь».
«Экое несчастье! И как же вы это пустились уходить и опять попались?»
«Да невозможно-с! Степь ровная, дорог нет и есть хочется. 3 дня шел, ослабел не хуже лиса, руками какую-то птицу поймал и сырую ее съел, а там опять голод и воды нет. Как идти?» «Так и упал, а они отыскали меня и взяли и подщетинили».
Некто из слушателей заметил по поводу этого подщетинивания, что ведь это должно быть из рук вон неловко ходить на щиколотках.
«По первоначалу даже очень нехорошо», — отвечал Иван Северьяныч. «Да и потом, хоть я изловчился, а все много пройти нельзя. Но только зато они, этот оторва, не стану лгать, обо мне с этих пор хорошо печалились». «Теперь, говорят, тебе, Иван, самому трудно быть, тебе ни воды принесть, ни что прочее для себя сготовить неловко. Бери, говорят, брат, себе теперь Наташу. Мы тебе хорошую Наташу дадим, какую хочешь, выбирай». «Я говорю, что мне их выбирать? Одна в них во всех польза. Давайте, какую попало». «Ну, они меня сейчас без спора и женили».
«Как? Женили вас на татарке?»
«Да-с, разумеется, на татарке. Сначала на одной, того самого Санкирия, жене которого я пересек. Только она, эта татарка, вышла совсем мне не по вкусу. Благая какая-то, и все как будто очень меня боялась, и немало меня не веселило».
По мужу, что ли, она скучала, или так к сердцу ей что-то подступало. Ну, так они заметили, что я ею стал отягощаться. И сейчас другую мне привели. Это маленькая была девочка, не более как всего годов 13. Сказали мне: «Возьми, Иван, еще эту Наташу, это будет утешнее». Я и взял.
«И что же, это точно было для вас утешнее?» — спросили слушатели Ивана Северьяновича.
«Да», — отвечал он, — «это вышло поутешнее. Только порой бывало веселит, а порой тем докучает, что балуется».
«А как же она баловалась?»
«А разно, как ей бывало вздумается. На колени бывало вскочит, либо спишь, а она с головы тюбетейку ногой скопнет, да закинет куда попало, а сама смеется. Станешь на нее грозиться, она хохочет, заливается, да как русалка бегать почнет, ну а мне ее на карачках не догнать, шлепнешься, да и сам рассмеешься».
«А вы там, в степи, голову брили и носили тюбетейку?»
«Брился».
«Для чего же это? Верно, хотели нравиться вашим женам?»
«Нет, больше для опрятности, потому что там бань нет».
«Таким образом, у вас, значит, за раз было две жены?»
«Да-с, в этой степи две, а потом у другого хана, у Агашималы, кой меня угонил от Атучева, мне еще две дали».
«Позвольте ж», — запытал опять один из слушателей, — «как же вас могли угнать?»
«Подвохом-с. Я ведь из Пензы бежал с татарвою Чепкуна Ямгурчиева и лет 5 подряд жил в Ямгурчиевской орде. И тут съезжались к нему на радости все князья и уланы, и Шихзады, и Малозады, и бывало хан Джангар и Бакшей Атучев. Это которого Чепкун сёк?» «Да-с, тот самый».
«Как же это? Разве Бакшей на Чепкуна не сердился?»
«За что же?» «Ну, за то, что он так порол его и лошадь у него отбил». «Нет, они никогда за это друг на друга не сердятся. Кто кого по любовному уговору перебьет, тот и получай, и больше ничего. А только хан Джангар мне точно один раз выговаривал: «Эх, — говорит Иван, — эх, глупая твоя башка. Иван, зачем ты с Савакиреем за русского князя сечься сел? Я, — говорит, — было хотел смеяться, как сам князь рубаха долой будет снимать». «Никогда бы, — отвечаю ему, — ты этого не дождал». «Отчего?» «От того, что наши князья, — говорю, — слабодушные и немужественные, и сила их самая ничтожная». Он понял. «Я так, — говорит, — и видел, что из них, — говорит, — настоящих охотников нет, а все только если что хотят получить, так за деньги». «Это, мол, верно, они без денег ничего не могут». «Но Агашимала, он из Дальней Орды был, где-то над самым Каспием его косяки ходили, он очень лечиться любил, и позвал меня свою ханшу попользовать, и много голов скота зато Ямгурчею обещал. Ямгурчей меня к нему и отпустил. Набрал я с собой сабуру и колганного корня и поехал с ним. А Агашимала, как взял меня, да и гайда в сторону со всем кочем, 8 дней в сторону скакали».
«И вы верхом ехали?»
«Верхом-с».
«А как же ваши ноги?»
«А что ж такое?
Да волос-то рубленый, который у вас в пятках был, разве он вас не беспокоил?»
«Ничего, это у них хорошо приноровлено. Они эдак кого волосом подщетинят, тому хорошо ходить нельзя. А на коне какой подщетиненный человек еще лучше обыкновенного сидит, потому что он, раскорякой ходящий, всегда ноги колесом привыкает держать, и коня, как обручем, ими обтянет так, что ни за что его долой и не сбить».
«Ну и что же с вами далее было в новой степи у Агашималы?»
«Опять и еще жесточе погибал».
«Но не погибли?»
«Нет, не погиб.
Сделайте же милость, расскажите, что вы дальше у Агашималы вытерпели».
«Извольте». «Как Агашималова татарва пригонили со мной на становище, так и гайда на другое, на новое место пошли и уже не выпустили меня». «Что, говорят, тебе там, Иван, с Ямгурчеевыми жить? Ямгурчей вор, ты с нами живи. Мы тебя с охотой уважать будем и хороших Наташ тебе дадим. Там у тебя всего 2 Наташи было, а мы тебе больше дадим». Я отказался. «На что, говорю, мне их больше? Мне больше не надо». «Нет, говорят, ты не понимаешь. «Больше, Наташ, лучше. Они тебе больше колик нарожают, все тебя тядькой кричать будут».
«Ну, говорю, легко ли мне обязанность татарчат воспитывать? Кабы их крестить и причащать было кому, другое бы еще дело. А то что же, сколько я их не умножу, все они ваши же будут, а не православные, да еще и обманывать мужиков станут, как вырастут». Так двух жен опять взял, а больше не принял, потому что если много баб, так они хоть и татарки, но ссорятся поганые, и их надо постоянно учить.